Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем наш рассказ с основной экспозицией Государственного исторического музея и с той ее части, которая называется «Золотая кладовая».
Перед нами золотая митра. Она была сделана в 1685 году по случаю принятия Украинской церковью, которая до этого была автокефальной, независимой, главенства Московского патриархата. Вот таким образом произошло полное слияние территорий, в новых территорий, которые вошли в состав российского государства, это вот украинских территорий, с Россией. Раньше при Богдане Хмельницком произошло территориальное слияние, а вот теперь с включением Украинской церкви в состав Русской православной церкви произошло слияние уже и духовных начал. Сделана была эта митра по заказу Петра I. Петр I, его соправитель, ну, номинальный соправитель, мы все это знаем, брат Иван, вот они, так сказать, об этом сообщили в надписи, тончайшей надписи, которая проходит вот в нижней части митры. Золотая митра. Вы знаете, что золото, металл мягкий, поэтому за столько лет существования вот есть даже некоторые вот такие повреждения, я имею в виду вмятины на этой митре. Делали быстро, делали скоро, конкретному дню надо было сделать митру. Поэтому взяли уже имеющиеся детали. Эти детали использовались очень часто для украшений одежд царских, так называемое константинопольское кружево, вот эти вот полоски. Они украшены изумрудами, рубинами, алмазами очень красивые, и, конечно, эмали, которые делались вот в этот период только в Кремле, у нас, на территории России. Они делались в мастерских Кремля, здесь были лучшие мастера, и они занимались изготовлением этих замечательных эмалей. Венчает митру церковный крест с сапфирами. Это сапфиры, и здесь у нас есть жемчуг. Собственно, украшена она была бахромой, которая имитирует мех, и длительное время всячески использовалась при богослужении. Это был подарок царский конкретному человеку, киевскому митрополиту Гедеону Четвертинскому, Святополк Четвертинскому, у него двойная фамилия была, за его конкретное смелое решение вот перейти вместе со всеми своими прихожанами, скажем так, верующими украинскими, под руку Московского патриархата. Это было очень серьезно. И поэтому, конечно, отметить таким событием, созданием золотой митры в подарок, было вполне естественно. Откуда она взялась на нашей территории, если мы отдали ее на Украину? Дело в том, что в конце 20-х годов произошли процессы на Украине, которые требовали некого государственного вмешательства. А процессы это были те, что знаменитый музейный городок на территории Киево-Печерской лавры, он переставал существовать, поскольку сняли охрану милицейскую. Представьте, эти вот ценности, которые были в лавре, сняли охрану милицейскую, охранять некому. Лавра стала, как писали в газетах и вообще там в обращениях, стала прибежищем всяких противозаконных элементов. И, естественно, директор Лаврского музея, боясь за сохранность этих вещей, абсолютно правильно поступил. Он обратился в банк, в Киевский банк, и передал эти вот хранящиеся в лавре сокровища, которые были описаны, записаны, наверное, в инвентарных книгах, конечно, были, передали все в Киевский банк. Киевский банк принял эти вещи, но, естественно, не имея площадей для их хранения, через некоторое время он попросил московские власти, поскольку это было одно государство, как мы все помним, я повторяю, это был конец 20-х годов, забрать это куда-нибудь к себе и где-то сохранять. какие там были формулировки, на каких основаниях, с какими последующими действиями, мы ничего этого не знаем. Но одним словом, забрали эти вещи, привезли в Москву. Они лежали и, наверное, мешались в Московском банке здесь. Поэтому встал вопрос, а не продать ли нам это все через Таксин, торговлю с иностранцами, магазин Таксина. И тут появляется марксист Феликс Кон, политкоторжанин, который был заслужен перед советской властью, он имел свои заслуги, все было нормально. И он говорит, ну что же мы будем все это распылять, что же мы будем как куда-то продавать, если у нас в музеях этих вещей нет. А это же интересные вещи, это источники по истории наших отношений. Он сказал, ну хорошая идея. И передали в оружейную палату часть вещей, передали в Третьяковскую галерею и в исторический музей. И вот с тех пор у нас эти вещи находятся. Перед нами замечательная икона, работа мастеров оружейной палаты, и живописцев, и златокузнецов, и ювелиров. Называется икона «Царь царем» или «Господь содержитель». Эта икона поражает нас мощью, какой-то силой огромной. Она всегда интересна тем, кто ее видит. И где бы мы ее ни показывали, она всегда приковывает к себе внимание. Мы возили ее в Японию. Даже в Японии она была окружена каким-то необыкновенным почетом, вниманием и, я бы даже сказала, любовью. Мне кажется, что когда мы ее привезли обратно, в лице у вседержителя появилось что-то слегка восточное. Но, возможно, это просто мне показалось. Работа мастеров оружейной палаты очень интересна. И живописцев, и, конечно, ювелиров. 8 килограммов серебра позолоченного пошло на этот оклад. И необыкновенные камни. Вот подбор камней. Мы еще раз говорим о том, что конец 17 века, да и весь 17 век, это было время необыкновенного яркого узорочья, необыкновенного убранства, вот такого смелого сочетания синих сапфиров, зеленых изумрудов, красных разного оттенка, рубинов и других драгоценных камней, которые здесь использовались. Тут есть и альмандины, тут есть, наверное, и бериллы, но самые разные камни. Вот такой пестроты, такой яркости, такой праздничности мы не встречаем в более позднее время. И сама икона очень красивая, и оклад замечательный, нарядный. И мы видим, с какой любовью мастера этот оклад делали. Как много они хотели вложить в этот оклад. Много вот такого вот почитания, красоты, понимания своей красоты и ожидания милости от Господа. Это было время, когда пестрота камней, сочетание камней, которых раньше никогда не было, процветало. Вот у нас есть замечательная панагия, которая была переделана из украшений челмы султана. Ну, связано это было с последней третью XVII века, когда у нас были очень напряженные отношения с Турцией, когда было много очень стычек, когда Петр I готовил азовские походы и так далее. И вот в один из этих походов в казне его оказалась эта замечательная челма. Челма и украшающие ее великолепные украшения само это было. В виде цветка граната. Там изумруды, там рубины, там сапфиры. И надо сказать, что через некоторое время, когда, собственно, появился этот предмет в московской казне, решили его подарить Афанасию Холмогорскому и Ивашскому. Он был на севере и был прославлен не только как архипастырь своему населению, вот этому, но еще к тому же он был замечательным врачом и строителем крепостей. Все это было очень нужно в конце 17 века. И врачебная помощь населению, и строительство крепостей, которые бы защищали это самое население от иноземных нашествий. Эту замечательную запону перевернули, и она оказалась частью панагии. Ее можно было использовать как часть панагии. То есть цветок граната оказался внизу, а сверху оказались две головки и корона. И это вот в таком виде существовало в 17 веке, в начале 18-го. Я должна сказать, что чем больше люди ходят по музеям, чем больше они видят, чем больше они понимают, чем больше они сравнивают одно с другим, с третьим, тем быстрее они находят истину, тем быстрее они находят успокоение души, мир и покой, который нам всем необходим. Поэтому приходите в музей, смотрите на эти прекрасные вещи, и пусть они вас вдохновляют.
Дорогие телезрители, мы завершили серию выпусков из Золотой кладовой Государственного исторического музея. Всего вам доброго! До новых встреч!